Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, Золотая полка, 279. Сегодня Антон Павлович Чехов и легкая музыка. Милостивый государь, отец и благодетель, сочинял начерно чиновник Невыразимов поздравительное письмо. Желаю, как сей светлый день, так и многие предбудущие провести в добром здравии и благополучии, а также и семейству жил. Лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью. По столу около пишущей руки Невыразимого бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурной швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги и с такой энергией, что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах. «Что бы еще такое ему подлецу написать?» — задумался Невыразимов, поднимая глаза на закопченный потолок. На потолке увидел он темный круг, тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы еще ниже стены, выкрашенные во время оно в сине-бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустыней, что стало жалко не только себя, но даже таракана. «Я-то отдежурю и выйду отсюда, он весь свой тараканий век здесь продежурит», — подумал он, потягиваясь. «Тоска, сапоги себе почистить, что ли?» И еще раз потянувшись, Невыразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже не чистил сапог. Держа в одной руке щетку, а другой крестясь, он стоял у открытой форточки и слушал.
«Звонит»,
— шепнул он Невыразимову, глядя на него неподвижными, широко раскрытыми глазами.
«Ужас!»
Невыразимов подставил ухо к форточке и прислушался. Форточку вместе со свежим весенним воздухом рвался в комнату пасхальный звон. Рев колоколов мешался с шумом экипажей, и из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон ближайшей церкви, да чей-то громкий визгливый смех.
«Народу-то сколько!»
— вздохнул Невыразимов, поглядев вниз на улицу, где около зажженных плошек мелькали одна за другой человеческие тени.
«Все к заутренне бегут. Наши-то теперь, небось, выпили и по городу шатаются. Смеху-то этого сколько, разговору. Один только я, несчастный такой, что должен здесь сидеть в этакий день. И каждый год мне это приходится.
А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня. Заступов вас за себя нанял. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь. Жадность.
Какой черт жадность? Из чего и жадничать? Всего 2 рубля денег, да галстук на придачу. Нужда, а не жадность. А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компанией к заутренне, а потом разговляться. Выпить бы, этак закусить. Да и спать завалиться.
Сидишь ты за столом, свеченый кулич, а тут самовар шипит, и сбоку какая-нибудь этакая обжешка. Рюмочку выпил и за подбородочек подержал. А оно и чувствительно. Человеком себя чувствуешь.
Эх, пропала жизнь.
Вон, какая-то шельма в коляске проехала. А ты тут сиди да мысли думай.
Всякому свое, Иван Данилович. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете.
Я-то? Ну нет, брат, шалишь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть тресни. Я необразованный.
Наш генерал тоже без всякого образования, одначе.
Но генерал, прежде чем этого достигнуть, 100 000 украл. И осанка, брат, у него не та, что у меня. С моей осанкой недалеко уйдешь. И фамилия преподлейшая — Невыразимов. Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь, так живи, а не хочешь — вешайся.
Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна. И чем явственнее слышался звон, тем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и закопченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. «Нечто удрать с дежурства», — подумал Невыразимов. Но бегство это не обещало ничего путного. Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Невыразимов отправился бы к себе на квартиру. А на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате. Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом. Но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма. Невыразимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался. Потребность новой, лучшей жизни невыносимо больно защемила его за сердце. Ему страшно захотелось очутиться вдруг на улице, слиться с живой толпой, быть участником торжества, ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи. Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве. Семейный кружок, торжественные физиономии близких, белая скатерть, свет, тепло. Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барыня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря. Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, вицмундир без протертых локтей. Вспомнил, потому что всего этого у него не было. «Украсть нечто», — подумал он. «Украсть-то, положим, нетрудно. Но вот спрятать-то мудрено. В Америку, говорят, с краденым бегают. А черт ее знает, где эта самая Америка. Для того, чтобы украсть тоже, ведь надо образование иметь». Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель Парамона. А грусть и злоба Невыразимого становилась все сильней, невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого. «Донос написать, что ли?» Прошкин донес и в гору пошел. Невыразимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин уже совсем выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся таракан все еще сновал по столу и не находил пристанища. «Донести-то можно, да как его сочинишь? Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин. А куда мне такое сочиню, что мне же и потом влетит? Бестолочь, черт возьми меня совсем!» И Невыразимов, ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого 10 лет уже добивался перевода с 16-рублевого места на 18-рублевое.
«Бегаешь тут, черт!» — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попасться ему на глаза. «Гадость этакая!»
Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Невыразимов взял его за одну ножку и бросил в стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И Невыразимову стало легче.
And oh, how they give away Don't try to deny you're a woman in love. For I know all too well what they say. No moon in the sky ever gave such a glow. Some flame deep within makes them shine. Your eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine. Tenderly gaze evermore into mine.
Непременно же, Мэн Ханс, заезжайте к баронессе Шеппелинг через 2П, повторила в 10-й раз теща, усаживая меня и мою молодую жену в карету. Баронесса моя старинная приятельница. Навестите, кстати, и генеральшу Жеребчикову. Она обидится, если вы не сделаете ей визита. Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, казалось мне, приняла торжественное выражение. Я же повесил нос и впал в меланхолию. Много несходств было между мной и женой, но ни одно из них не причиняло мне столько душевных терзаний, как несходство наших знакомств и связей. В списке жененных знакомых пестрели полковницы, генеральши, баронесса Шеппелинг через 2П, граф Дерзай Чертовщинов и целая куча институтских подруг аристократок. С моей же стороны было одно сплошное моветонство. Дядюшка – отставной тюремный смотритель, кузина, содержащая модную мастерскую, чиновники-сослуживцы, все горькие пьяницы и забулдыги, из которых ни один не был выше титулярного, купец Плевков и прочие. Мне было совестно. Чтобы избегнуть срама, следовало бы вовсе не ехать к моим знакомым. Но не поехать значило бы навлечь на себя множество нареканий и неприятностей. Кузину еще, пожалуй, можно было похерить. Визиты же к дяде и Плевкову были неизбежны. У дяди я брал деньги на свадебные расходы. Плевкову был должен за мебель. Сейчас, душончик, стал я подъезжать к своей супруге, мы приедем к моему дяде Пупкину, человек старинного дворянского рода. Дядя у него викарий в какой-то епархии, но оригинал и живет по-свински. То есть не викарий живет по-свински, а он сам, Пупкин. Везу тебя, чтобы дать тебе случай посмеяться. Болван ужасный.
Карета остановилась около маленького трехоконного домика с серыми заржавленными ставнями. Мы вышли из кареты и позвонили. Послышался громкий собачий лай. За лаем внушительное «Цыц, проклятая!» Визг, возня за дверью. После долгой возни дверь отворилась, и мы вошли в переднюю. Нас встретила моя кузина Маша, маленькая девочка в материнской кофте и с запачканным носом. Я сделал вид, что не узнал ее, и пошел к вешалке, на которой рядом с дядюшкиной лисьей шубой висели чьи-то панталоны и накрахмаленная юбка. Снимая калоши, я робко заглянул в зал. Там за столом сидел мой дядюшка в халате и в туфлях на босую ногу. Надежда не застать его дома обратилась в прах. Прищурив глаза и сопя на весь дом, он вынимал проволокой из водочного графина апельсиновые корки. Вид имел он озабоченный и сосредоточенный, словно телефон выдумывал. Мы вошли. Увидав нас, Пупкин застыдился, выронил из рук проволоку и, подобрав полы халата, опрометью выбежал из залы. «Я сейчас!» — крикнул он. Ударился в бегство. Засмеялся я, сгорая со стыда и боясь взглянуть на жену. «Не правда ли, Соня, смешно? Оригинал страшный. А погляди, какая мебель! Стол о трех ножках, параличная фортепиано, часы с кукушкой. Можно подумать, что здесь не люди живут, а мамонты. «Это что нарисовано?» — спросила жена, рассматривая картины, висевшие вперемешку с фотографическими карточками. «Это старец Серафим в Саровской пустыни медведя кормит, а это портрет викария, когда он еще был инспектором семинарии. Видишь, Анну имеет. Личность почтенная». Я высморкался. Но ничего мне не было так совестно, как запаха. Пахло водкой, прокисшими апельсинами, скипидаром, которым дядя спасался от моли, кофейной гущей, что, в общем, давало пронзительную кислятину. Вошел мой кузен Митя, маленький гимназистик с большими оттопыренными ушами, и шаркнул ножкой. Подобрав апельсиновые корки, он взял с дивана подушку, смахнул рукавом пыль с фортепиано и вышел. Очевидно, его прислали прибрать. «А вот и я», — заговорил, наконец, дядя, входя и застегивая жилетку. «Очень рад, весьма. Садитесь, пожалуйста. Только не садитесь на диван, задняя ножка сломана. Садись, Сеня». Мы сели. Наступило молчание, во время которого Пупкин поглаживал себя по колену, а я старался не глядеть на жену и конфузился. «Да», — начал дядя, закуривая сигару. При гостях он всегда курит сигары. «Женился ты, стало быть, так-с. С одной стороны, это хорошо. Милое существо, около любовь, романсы. С другой же стороны, как пойдут дети, так пуще волка взвоешь. Одному сапоги, другому штанишки, за третьего в гимназию платить надо, и не приведи бог. У меня, слава богу, жена половину мертвых рожала».
«Как ваше здоровье?» — спросил я, желая переменить разговор.
«Плохо, брат». На медне весь день провалялся. Грудь ломит, озноб, жар.
Жена говорит, прими хинин и не раздражайся. А как тут не раздражаться?
С утра приказал почистить снег у крыльца. И хоть бы тебе кто. Ни один шельм не с места. Не могу же я сам чистить. Я человек болезненный, слабый. Во мне скрытый геморрой ходит.
Я сконфузился и начал громко сморкаться.
«Или, может быть, у меня это от бани?» — продолжал дядя, задумчиво глядя на окно. «Может быть. Был я, знаешь, в четверг в бане. Часа три парился, а от пару геморрой еще пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо. Это, сударыня, неправильно. Я с измальства привык. Потому у меня отец в Киеве на Крещатике баню держал. Бывало, целый день паришься. Благо, не платить». Мне стало невыразимо совестно. Я поднялся и, заикаясь, начал прощаться.
«Куда же это так?» —
удивился дядя, хватая меня за рукав.
«Сейчас тетка выйдет. Закусим, чем Бог послал. Наливочки выпьем. Солонинка есть».
Митя за колбасой подбежал. «Эки вы, право, церемонные». Загордился Сеня. «Нехорошо. Венчальное платье не у Глаши заказал. Моя дочь, сударыня, белошвейную держит. Шила вам, я знаю, мадам Степанит. Да нечто Степанитка с нами сравняется. Мы бы и дешевле взяли». Не помню, как я простился с дядей, как добрался до кареты. Я чувствовал, что я уничтожен, оплеван, и ждал каждое мгновение услышать презрительный смех институтки жены. «А какой мавежанр ждет нас у Плевкова?» — думал я, леденее от ужаса. «Хоть бы скорее отделаться, черт бы взял совсем». И на мое несчастье ни одного знакомого генерала. Есть один знакомый полковник в отставке, да, и тот портерную держит. Ведь этакий я несчастный.
«Ты, Сонечка, — обратился я к жене плачущим голосом, — извини, что я возил тебя сейчас в этот хлев. Думал дать тебе случай посмеяться, понаблюдать типы. Не моя вина, что вышло так пошло, мерзко. Извиняюсь».
Я робко взглянул на жену и увидал больше, чем мог ожидать при всей моей мнительности. Глаза жены были налиты слезами. На щеках горел румянец, не то стыда, не то гнева. Руки судорожно щипали бахрому у каретного окна. Меня бросило в жар и передернуло. «Ну, начинается мой срам», — подумал я, чувствуя, как наливаются свинцом мои руки и ноги.
«Но не виноват же я, Соня!» — вырвался у меня вопль. «Как, право, глупо с твоей стороны. Свиньи они, моветоны, но ведь не я же произвел их в свои родичи. Если тебе не нравятся твои простяки, — всхлипнула Соня, глядя на меня умоляющими глазами, — то мои и подавно не понравятся. Мне совестно, и я никак не решусь тебе высказать. Голубчик миленький, сейчас баронесса Шеплинг начнет тебе рассказывать, что мама служила у нее в экономках, и что мы с мамой неблагодарны, не благодарим ее за прошлые благодеяния теперь, когда она впала в бедность. Но ты не верь ей, пожалуйста. Эта нахалка любит врать. Клянусь тебе, что к каждому празднику мы посылаем ей голову сахару и фунт чая».
«Да ты шутишь?» —
Соня? Удивился я, чувствуя, как свинец оставляет мои члены и как по всему телу разливается живительная легкость. Баронесса, голову сахару и фунт чая. А когда увидишь генеральшу Жеребчикову, то не смейся над ней, голубчик. Она такая несчастная. Если она постоянно плачет и заговаривается, то это от того, что ее обобрал граф, дерзая чертовщинов. Она будет жаловаться на свою судьбу и попросит у тебя взаймы. Но ты того не давай. Хорошо бы, если бы она на себя потратила, а то все равно графу отдаст. Мамочка, ангел! Принялся я от восторга обнимать жену. Зимбумбунчик мой, да ведь это сюрприз. Скажи ты мне, что твоя баронесса Шеплинг через 2П нагишом по улице ходит, то ты бы меня еще больше разодолжила. Ручку. И мне вдруг стало жаль, что я отказался у дяди от солонины, не побренчал на его параличном фортепиано, не выпил наливочки. Но тут мне вспомнилось, что у Плевкова подают хороший коньяк и поросенка с хреном.
«Валяй к Плевкову!»
— крикнул я во все горло вознице.
До свидания, дорогие друзья. С вами был Петр Мамонов. Сегодня я прочитал вам два рассказа Антона Павловича Чехова, и прозвучала вот такая музыка. Джон Перрон, гитара. Херб Охта, арфа. Нина Нанини и оркестр Микста де Болерос. Всего хорошего. До будущих встреч.